Почему большинство верующих считает, что Иоанна 3:16 является самым великим текстом в Библии? Думаю, что многие мои слушатели знают, что в этом 16 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна сказано. Но я его еще раз прочту. Вникните, дорогие друзья, в каждое его слово. Я его прочту медленно. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Сколько в Библии есть чудных текстов, говорящих о любви Божией, об избавлении от вечного осуждения, о том, как можно приобрести вечную жизнь. Библия полна таких стихов. Но, дорогие мои, причина, почему этот 16 стих выделяется от всех других стихов, та, что в нем вы обнаружите всю сущность Благой Вести. Ни в одном другом предложении не сказано так конкретно, ясно и полно Евангелие, как именно в этом стихе. Это самый сжатый и в то же время полностью сказан синопсис благовествования Божье. Не мудрено, что когда миссионеры желают самым понятным и кратчайшим способом передать письменно Евангелие, то они в первую очередь переводят этот стих. Обратите внимание, дорогие друзья, сколько истин совокуплены в этом одном стихе. Этот стих можно подразделить разными способами. Например, в этом стихе мы находим 10 самых значительных и основных слов Библии. Слушайте, «Бог возлюбил», «Мир», «Отдал», «Сына», «Всякий», «Верующий», «Погибнуть», «Иметь», «Жизнь». Но удивительно то, что когда мы ближе вникаем в эти 10 слов, то мы обнаружим, что они впадают в пары, в 5 глубокозначительных пар. Возьмем первую пару из этих 10 слов. Слова «Бог» и «Сын». Вы заметили, они говорят нам о «даятеле» и о «даре». Бог Отец и Его Сын Иисус Христос вместе делают возможным наше спасение. Бог Отец так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного. Возьмите следующие два слова. «Возлюбил» и «дал». Они говорят нам о двойном действии Божьем, которое осуществило наше искупление. Бог возлюбил и Бог дал. Видите, настоящая любовь, подлинная любовь всегда дает. Бог так возлюбил, что отдал самое драгоценное, которое Он имел, Своего Единородного Сына. Если бы Он не любил, то Он бы не отдал, тем паче Своего возлюбленного Сына. Вот почему, дорогие друзья, так важно отметить последовательность этих слов, их порядок. Бог возлюбил, что отдал. Теперь обратите внимание на третью пару из этих 10 слов «мир» и «всякий». Они говорят нам о том, на что, или вернее, на кого обращена Божья любовь, то есть объект Его любви. Он возлюбил мир, дабы всякий в нем, в этом мире, мог бы иметь жизнь вечную. Вы заметили, как эти два слова взаимствуют один другому? Мир – это значит все, без исключения, все человечество. Мне кажется, что когда Никодим, фарисей, и притом начальник иудейский, услышал слово «мир», то он был ошеломлен. Как так? Ведь Бог избрал израильский народ, причем тут остальной мир? Ведь Бог возлюбил только свой избранный народ. Но какую чудную весть Иисус тут заявил, что и язычники, да, весь род человеческий, включен в Божью любовь. Таково значение слова «мир». Но из этого слова вытекает слово «всякий». Оно выделяет каждого из нас. Слово «мир» общее, а «всякий» личное. Да, отрадно знать, что Бог всех нас возлюбил, без исключения, не делая различия. Но еще лучше знать, что Бог выделяет каждого из нас в отдельности, и каждый из нас делается личным объектом Его любви. Итак, Он возлюбил нас коллективно, но радостная весть – Он возлюбил нас индивидуально. А теперь посмотрите на четвертую пару слов этого 16 стиха. «Верующий» и «имел». Вы заметили, как ясно второе слово вытекает из первого? Только когда мы веруем, мы имеем. Как просто Бог сделал возможным наше спасение не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его вменяется в праведность, говорит Слово Божие. Не от дел, а благодатью вы спасены через веру, и сия не от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился. Насколько медлен человек воспринять эту истину? Сколько есть тех, которые думают, что если бы они только имели, тогда они могли бы верить? Как ясно Христос говорит Марфе: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» А человек настаивает на то, что он сперва хочет видеть, а потом он поверит. Дорогие друзья, нам нужно принять Слово Господне так, как оно есть. Если Христос говорит, что всякий верующий получит, тогда с какой стати философствовать? Поверь, мой друг, и увидишь, как благ Господь ко всякому верующему. Но прошу отметить еще одну пару, последнюю из этих 10 слов. Погибнуть и жизнь. Слово «погибнуть» включает каждого человека вне Иисуса Христа. Христос сказал: неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Погибший тот, который не верует, и по причине своего неверия осужден, и гнев Божий пребывает на нем. Да, погибший мир, но благодарение Богу вовек, что есть и другое слово, которое мы должны прибавить. Последнее из этих 10 великих слов 16 стиха 3 главы Евангелия от Иоанна – это слово «жизнь». «Жизнь вечная. Из этого погибающего мира вышло великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колен, и народов, и языков – это те, которые получили жизнь вечную верой в Иисуса Христа». Их Иоанн видел стоящими пред престолом и пред ангцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Да, это те, которые верой в Иисуса Христа омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью ангца. Мой друг, принадлежишь ли ты к этому числу искупленных? Если нет, то одно только стоит между вечной погибелью и вечной жизнью – это твое неверие. Вот почему самое важное, самое необходимое, нет, я скажу еще больше, единственное, которое может дать тебе эту жизнь, это вера, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. В заключение нашей сегодняшней беседы я хотел бы остановиться на второй паре слов этого чудного стиха: «возлюбил и отдал». Иначе говоря, даяние исходит от любви, ибо так возлюбил Бог, что отдал. Что же Он отдал? Тот, кто много любит, много дает. Величие дара соответствует любви дающего. Поэтому если Бог вечен, и любовь Его вечна и безгранична, то и дар Его должен соответствовать такой любви. И что могло соответствовать такой любви? Только Его Сын. Да, Бог Отец дал самые драгоценные, самые любимые, которые Он имел, это Своего Единородного Сына. Кто из нас мог бы постигнуть такую любовь? Предположим, что меня бы попросили пожертвовать моим ребенком, чтобы спасти жизнь другого. Я не могу представить себе такую ситуацию, но допустим, что отдачей моего ребенка я бы спас жизнь другого, чужого ребенка. Дорогие друзья, я должен признаться, что вы просите меня невозможного. Но кто-нибудь скажет: но ведь, брат, песть, у вас ведь есть 10 человек детей, неужели вы не могли бы пожертвовать одним из них? Скажите, которым из них? Разве один ребенок менее ценен, чем другой? Рассказывают, как в древние времена в одной из восточных стран был большой голод. Одна семья дошла до полного отчаяния от этого голода. И остался один только выход, чтобы спасти их от смерти. Это продать одного из детей в рабы. И вот они принялись обсудить этот вопрос. Голод стал невыносимым, и дети плакали и просили дать им хоть одну крошечку хлеба. Боль, которую переживали родители, была невыносима. Неужели нам нужно продать одного, чтобы спасти остальных? Было у них 4 сыновей. Которого из них продать? Первого нельзя. Как это можно продать первородного, решили они. Второй так сильно был похож на отца, что казалось, что он был вылитым портретом его, и мать ни за что не решила с ним расстаться. Третий, опять-таки, был в точь-точь как мать. И отец сказал, что он скорее сам умрет, чем расстанется с этим дорогим сыночком. А что касается четвертого, то это был их Вениамин, их последний ребенок, их любимец, и, конечно, невозможно было с ним разлучиться. И они решили, что лучше всем умереть, чем умышленно расстаться с одним из своих детей. Дорогие мои, думают, что все мы сочувствуем этой семье. Я бы иначе не мог бы поступить. И тем не менее, Бог так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Дорогие друзья, никто из всего рода человеческого не имел такого Сына, который мог бы спасти своей смертью другого. Один Иисус Христос мог это сделать. Наши дети грешны, они унаследовали нашу греховную натуру, а Иисус был Сыном Божьим. Видите, когда Бог отдал Своего Сына, можно сказать, что Он отдал самого Себя, ибо Иисус не менее Бог, чем Тот, Который Его отдал. Так что, когда Бог дал то, что Он имел, то Он дал Себя. Скажите, что больше мог Он дать? Отдав Сына Своего, Он отдал все. Он отдал Себя. Как можно измерить такую любовь? Но чтобы вникнуть еще глубже в Божью любовь, то подумайте о том, как Он отдал Своего Сына. Бог отдал Его, зная отлично, как с Ним поступят. Да, те, которых Он искал спасти, что они с Ним сделают? Бог даже предсказал через пророков своих, как с ним обратятся, что он будет поражен и поругаем, и что, наконец, его убьют, как разбойника. И вот, чтобы спасти тех, которые с ним так поступят, Бог не удержал своего сына, но отдал его на позорную смерть вместе со злодеями. И когда я читаю 10 стих 53 главы, пророка Исаии, то я в полном недоумении. Нет у меня слов описать такую любовь Божию грешнику. Слушайте, что тут сказано. Но Господу угодно было поразить его. И он, то есть Господь Бог, предал его мучению, то есть Сына Божия. Зная, что иным способом он не мог нас спасти, Бог умышленно предает его на мучение и на смерть, чтобы он принес жертву умилостивления за грехи наши. Так возлюбил Бог мир. Кто так способен любить? Только Бог. О, какая неизмеримая любовь Божия! Дорогие друзья, мы не можем отделить любовь Христову от любви Божией, как апостол Павел говорит в своем послании к Коринфянам, что Бог во Христе примирил с собою мир. Гвозди, вбитые в Сына Божия, вбиты были и в сердце Его Отца. Копье, которое пронзило Христа, пронзило и Его Отца. Да, Отец страдал вместе со Своим Сыном, поэтому там, на Голгофском кресте, мы видим страдания не только Сына, но и Отца. В широте, в долготе, в глубине и высоте Христовой любви мы видим и любовь Отца в этих четырех измерениях. И смотрите, какое значение имеет эта чудная любовь Божия, дабы всякий верующий в Него, в Единородного Сына, не погиб, но имел жизнь вечную. Это значит, что несмотря на то, что мы заслужили вечный ад, Бог должен был отдать безвинного, непорочного Сына Своего, чтобы Он понес наказание вместо нас. Поэтому мы читаем в 5 главе 2 послания к Коринфянам, что не знавшего греха Он, то есть Иисус Христос, сделался грехом за нас, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. И, возлюбленные, что так чудно, это то, что жизнь, которую мы получаем верой в Него, она вечна. Вы слышали? Чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог, когда берется спасать человеческую душу, то Он обязательно приведет его к триумфальному концу. Он дает нам не временную, но вечную жизнь. Да, Бог обеспечил каждого верующего в Него вечной жизнью. Мой друг, Ты, который принял Иисуса Христа как своего личного спасителя, слушай, как ясно Христос говорит, что никто и ничто не может отнять у тебя эту жизнь вечную. И я, говорит Христос, даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. И затем Христос еще добавляет: Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно. Для каждой неспасенной души, которая еще не приняла этот чудный дар Божьей любви, я хочу еще раз напомнить слова этой жемчужины Библии, 16 стих 3 главы Евангелия от Иоанна. Слушайте: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Если ты, мой друг, больше ничего не знал и не слышал о Боге, то эти слова достаточны. Верь, что Бог тебя любит, что Он сделал все ради твоего спасения, и спасен будешь. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.